Что же касается денежной прибыли от этого произведения, то оно, хотя и не принесло мне и четверти того, что принесло бы в руках другого, все же дало мне возможность существовать несколько лет, не занимаясь перепиской, которая шла все время довольно плохо. Я получил 100 луидоров от короля, 50 от госпожи де Помпадур за представление в Бельвью, где она сама играла роль Колена, 50 из оперы и 500 франков от Писсо за напечатание. Так что эта интермедия, стоившая мне никак не больше 5-6 недель работы, принесла мне почти столько же денег, несмотря на мою неудачливость и бестолковость, сколько впоследствии принес Эмиль, стоивший мне 20 лет размышлений и 3 лет работы. Представление в Бельвью. Маркиза Помпадур устроила этот спектакль 5 марта 1753 года. Но за материальное благополучие, доставленное мне этой пьесой, я заплатил бесконечными неприятностями. Она была источником тайной зависти, которая прорвалась лишь долгие годы спустя. Со времени ее успеха я не замечал более ни у Гримма, ни у Дидро, и почти ни у кого другого из знакомых мне литераторов той сердечности, той искренности, того удовольствия видеть меня, которые, как мне казалось, я находил до тех пор. Как только я появлялся у барона, разговор переставал быть общим. Разбивались на маленькие группы, шептали друг другу на ухо, и я оставался один, не зная, с кем заговорить. Я долго терпел это оскорбительное отчуждение, и, видя, что госпожа Гольбах, всегда любезная и милая, принимает меня хорошо, переносил дерзости ее мужа, пока они были переносимы. Но однажды он напал на меня без причины, без повода и с величайшей грубостью в присутствии Дидро, не проронившего ни слова в мою защиту, и в присутствии Маржанси, часто говорившего мне после этого, что он восхищался мягкостью и сдержанностью моих ответов. Изгнанный из этого дома таким недостойным обхождением, я ушел, решив больше туда не возвращаться. Это не помешало мне говорить всегда с уважением о Гольбахе и его доме, между тем, как он всегда отзывался обо мне только в обидных, презрительных выражениях, называя меня не иначе, как «этот жалкий педант», хотя никогда не мог указать какую-либо мою вину перед ним или перед кем-нибудь, в ком он принимал участие. Вот как он, в конце концов, оправдал мои предсказания и опасения. Что касается меня, то, мне кажется, люди, называвшие себя моими друзьями, простили бы мне, что я пишу книги и превосходные книги, потому что эта слава не была чужда и им. Но они не могли мне простить того, что я написал оперу, и блестящего успеха, выпавшего на долю этого произведения. Ибо никто из них не был в состоянии вступить на то же поприще и претендовать на те же почести. Один Дюкло, стоявший выше зависти, казалось, даже усилил свое расположение ко мне и ввел меня к мадемуазель Кино, в чьем доме я встретил так же много внимания, любезности, ласки, как мало находил всего этого у господина Гольбаха. В то время как деревенский колдун шел в опере, подымался вопрос об его авторе и во французской комедии, но менее счастливо. В течение 7 или 8 лет я не мог добиться постановки своего «Нарцисса» у итальянцев, да и потерял интерес к их театру, так как они плохо играли французские пьесы, и охотнее отдал бы «Нарцисса» французам. Я сказал об этом желании актеру Лану, с которым познакомился, а он, как известно, был человек порядочный и сам писатель. Лану — знаменитый актер того времени, выступавший в трагедиях Корнеля и Вольтера. Нарцисс понравился ему. Он взялся поставить его анонимно, а в ожидании этого добыл мне разрешение на бесплатный вход во французскую комедию, доставившую мне большое удовольствие, так как я всегда предпочитал этот театр остальным двум. В Париже того времени было три драматических театра — французская комедия, итальянская комедия и театр Сен-Жерменской и Сен-Лоренской ярмарки. Руссо предпочитал первый из трех перечисленных театров. Моя пьеса была принята с похвалами и представлена без упоминания имени автора, но у меня есть основания думать, что для актеров и многих других оно не осталось неизвестным. Мадемуазель Госсен и мадемуазель Гранваль играли роли влюбленных. И хотя, на мой взгляд, понимание целого не было достигнуто, нельзя было сказать, чтобы пьеса была совсем плохо сыграна. «Нарцисс» был поставлен во французской комедии 18 декабря 1752 года. Госсен и Гранваль — известные актрисы того времени. Во всяком случае, я был удивлен и тронут снисходительностью публики, имевшей терпение спокойно слушать ее сначала до конца и даже выдержать второе представление, не обнаруживая ни малейшего признака нетерпения. Что до меня, то я так скучал на премьере, что не мог досидеть до конца. Избежав со спектакля, зашел в кафе «Прокоп», где встретил Буасси и некоторых других, вероятно, соскучившихся так же, как я. Там я открыто произнес свое покаяние, смиренно или гордо признав себя автором пьесы и говоря о ней то, что все думали. Это публичное признание со стороны автора того, что его провалившаяся пьеса плоха, вызвало большое восхищение. А мне совсем не показалось тягостным. Я даже нашел удовлетворение своему самолюбию в том, что мужественно сделал это признание, и мне думается, что достойнее было сделать его, чем молчать из глупого стыда. Но так как было ясно, что эта пьеса, хоть и расхолаживающая на сцене, выдерживает чтение, я пустил ее в печать. И в предисловии, принадлежащем к числу удачных моих сочинений, впервые изложил свои принципы немного более открыто, чем делал это до сих пор. Вскоре мне представился случай развить их полностью в труде гораздо большего значения. Если я не ошибаюсь, именно в том же 1753 году Дижонской академией была объявлена тема о происхождении неравенства среди людей. Потрясенный важностью вопроса, я был удивлен, что Академия решается предложить его. Но раз у нее нашлось достаточно храбрости для этого, я тоже набрался храбрости и взялся за разработку. Чтобы спокойно обдумать эту великую тему, я совершил 7 или 8-дневное путешествие в Сен-Жермен с Терезой, а также с нашей хозяйкой, женщиной очень славной, и с одной из ее подруг. В этом селении Руссо написал свое «Рассуждение о неравенстве». Я считаю эту прогулку одной из самых приятных в своей жизни. Стояла прекрасная погода. Наши добрые спутницы — взяли на себя хлопоты и покупки. Тереза развлекалась с ними, а я, не заботясь ни о чем, приходил без стеснения только в часы наших веселых трапез. Все остальное время, уйдя поглубже в лес, я искал. Я находил там картину первобытных времен, историю которых смело стремился начертать. Я обличал мелкую людскую ложь. Я дерзнул обнажить человеческую природу, проследить ход времен и событий, извративших ее, и, сравнивая человека, созданного людьми, с человеком естественным, показать людям, что достигнутые ими мнимое совершенство — источник их несчастий. Моя душа, восхищенная этим величественным созерцанием, возносилась к божеству. И, видя с этой высоты, как мои ближние в слепом неведении идут по пути своих предрассудков, своих заблуждений, несчастий, преступлений, я кричал им слабым голосом, которого они не могли услышать: «Безумцы! Вы беспрестанно жалуетесь на природу. Узнайте же, что все ваши беды исходят от вас». Из этих размышлений возникло рассуждение о неравенстве. Труд, понравившийся Дидро больше всех других моих сочинений, и для которого его советы были мне особенно полезны. Однако во всей Европе нашлось очень мало читателей, понявших его, а среди них никого, кто захотел бы о нем говорить.